Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотелось обратиться к такому состоянию, которое проживал каждый человек точно, наверное, и поговорить о молчании. Что это такое? Каким оно может быть? Приносит ли оно пользу или не приносит? Или наоборот, иногда оно может вредить в наших отношениях? У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы не будем уже прерывать нашу традицию. И в самом начале с вами просто хотелось бы, чтобы обсудили, что есть молчание. То есть это же не просто не произношение слов.
Человек может сообщаться внешним образом, да, с помощью слов, а есть такой образ взаимодействия человека с окружающим миром, с другими личностями, с Богом, когда он пребывает в молчании. И в этом взаимодействии, во-первых, он начинает слышать лучше то, что ему сообщает его собеседник. А во-вторых, в этом состоянии он может и говорить какие-то сокровенные слова от своего сердца. Ну, имеется в виду, даже, может быть, он их и не выговаривает как-либо, а просто сердце взывает к собеседнику, и другой это чувствует, то, что вот, что жизнь сама говорит в этом человеке, что душа его как бы говорит. И поэтому вот молчание это, ну, своего рода тоже язык, только, как говорят иные святые, будущего века. Поэтому молчание – это такое замечательное явление, феномен нашего мира, который, конечно, каждый человек испытывал, но, наверное, не особенно часто, не особенно глубоко прибегает к этому, вот, к этому языку, скажем так.
Отец Владислав, скажите, пожалуйста, знакомясь с житиями разных святых, да, то есть мы можем встретиться и с преподобными, со святителями, с праведными, с блаженными. Но есть еще особый вид подвига, который как раз связан с молчанием. Может ли вы немножко познакомить наших слушателей с этим подвигом? Что за подвиг такой?
Да, подвиг молчальничества – это как раз позволяет изведать вот этот путь, который мы только что с вами немного обговорили, обозначили. То есть молчальничество представляет собой такое состояние души, когда человек избегает внешней речи, внешних слов с окружающими и, ну, можно сказать, практически не общается, да? Но одновременно с этим он пытается и побороть и внутреннее слово, которое, может быть, является избыточным. Да? Ведь наряду с тем, что человек говорит, у него это сопровождается течением каких-то мыслей, какими-то, ну, внутренними размышлениями, желаниями, образами, даже подчас которые он не осознает. И вот со всем этим молчальник, он пытается и побороться. И, конечно же, можно тогда сказать, что человек, который обуздывает себя, можно сказать, в самом, наверное, желательном для него самопроявлении, как в словах, ведь мы ничего так не хотим, как сказать что-то, да, и ничего так часто не делаем, как говорим. И когда человек себя обуздывает в этом, то этим он, конечно же, являет, ну, самое, можно сказать, глубокое смирение пред Богом. Да? И в таком случае он получает и значительную благодать. И плодами тогда является молчальничество, какое-то глубокое смирение, умиротворение души, радость, ну, об обычных вещах, которыми человек зачастую недоволен, ну и так далее. То есть его благочестие возрастает.
Отец Владислав, а можете ли вы привести примеры молчальников? То есть, чтобы, может быть, кто-то из наших слушателей познакомится с жизнью этого святого, ну и поймет, что это такое, для чего ему в обычной нашей жизни это может пригодиться.
Ну, например, очень известный момент, что в жизни святого преподобного Серафима Саровского был период, когда он прибегал к этому подвигу молчальничества. Также и известные святые другие, Арсений молчальник, Исаакий Радонежский молчальник и прочие святые, ну и достаточное количество и наших святых русских, и святых, которые просияли в другом православном мире, но вот в прочих странах.
Отец Владислав, вы знаете, а мне хотелось бы, чтобы мы с вами в передаче сейчас немножко разобрались, посмотрели, ведь молчание, оно не всегда бывает плодотворным для нашей души. То есть за молчанием может много скрываться всего. То есть оно может быть иногда красноречивее слов, мне кажется, молчание. И вот хотелось бы, чтобы мы с вами посмотрели, что может скрываться за тем или иным видом молчания. И, может быть, даже мы с вами иногда прибегаем, ну, к литературным каким-то произведениям. Может быть, можно будет привести какие-то примеры, чтобы было понятно.
Хорошо, конечно.
Потому что, смотрите, вот получается, мне вот в практике моей работы иногда приходится сталкиваться с тем, что человек молчит, потому что у него в душе глубокая обида на того, с кем он взаимодействовал, общался. И мы понимаем с вами, что ну, это же не приносит никакой пользы человеку. И вот хотелось бы понять, что движет человеком, почему он молчит. Может быть, какие-то внутренние такие побуждения, греховные или негреховные, за этим могут скрываться.
Но мы даже встречаем в литературе часто такие моменты, что какой-нибудь герой говорит: «Ну давай, поругайся, да, покричи на меня, лучше кричи, чем молчи». Да? Угу. Потому что действительно в каком-то гневе, что ли, в словах каких-то там укоризненных, да, человек все-таки более близок к нашей душе, он находится в контакте с ней, нежели он в молчании. Потому что в молчании он совершенно замыкается как бы от нас, и зачастую, как вы правильно говорите, он в себе заключает какую-то обиду. Мы вспоминаем, например, эпизод из литературы, из романа «Бесы», когда произошла встреча Ставрогина, такого человека гордого, самолюбивого, ну и достаточно опустошенного уже своей предшествующей жизнью, с Шатовым, горячим, так сказать, молодым человеком, который вместе прошли какой-то путь, и Шатов по своим воззрениям, по своим убеждениям приближается к Ставрогину и ударяет его по щеке. И на секунду Ставрогин хочет ему ответить чем-то таким же обидным, но он руки заводит за спину, соединяет их там и смотрит на Шатова и молчит. Это как бы проявление презрения к своему собеседнику. Он считает его ниже своего достоинства, что-то ему ответить, ну или даже в какую-то с ним вступить в схватку. Поэтому вот такой вид поведения, он зачастую зиждется на какой-то обиде человека. И главное, эта обида не разрешается никаким образом, потому что нет общения между собеседниками. Если бы начался какой-то разговор, диалог, то, может быть, это что-то и принесло. Таким образом, да, бывают такие случаи, и, наверное, время от времени сторонам, которые друг на друга обиделись, надо друг с другом поговорить, попробовать. Может быть, найдется какой-то путь выхода из этого какого-то кризиса, из конфликта, который между двумя сторонами произошел. Но если не выходит, еще немножко подождать и снова попробовать. Потому что есть какое-то время, через которое те или иные собеседники способны все-таки друг с другом начать общаться. И, наверное, каждая семья располагает вот таким опытом уже, что, обычно там сколько-то происходит вот такое замкнутое состояние, но потом оно все равно, какие-то ситуации бытовые сначала, потом более содержательные, они приводят к тому, что начинают общаться друг с другом супруги или там брат с сестрой или еще кто-либо. Особенно, например, я бы как педагог обратил внимание на то, как быстро мирятся дети. То есть это очень важно. Про это пишет известный педагог Януш Корчик, который говорит о том, что, говорит, да, дети ссорятся, но они же тоже и быстро мирятся. Их вот это состояние обиды, оно быстро улетучивается. Тогда как у взрослых, может быть, они и не поссорились, но обида-то, она все равно может жить.
А, Десислав, скажите, пожалуйста, а почему людям бывает тягостно молчание? Да, вот получается, человек обиделся, что-то не понравилось. То есть, ну, нужно бы вроде обсудить, хотя я понимаю, что иногда бывают ситуации, когда нужно немножко, чтобы внутри вот эта эмоциональная буря, она утихла, ну, чтобы разговор получился продуктивным. Но ведь иногда есть ситуации, когда человеку просто само по себе вот это молчание тягостно, и даже если вот мы с вами говорим про конфликтную ситуацию, бывает такое, что, ну, как вы сказали, что, ну, ты скажи что-нибудь, да, что внутри человека не так, почему он не может побыть в молчании какое-то время, чтобы, например, или его собеседник успокоился, или он сам успокоился.
Вы задаете такой вопрос. Мне кажется, что когда такого рода молчание происходит, ну вот как бы напряженное,
да,
как
мы его назовем,
то это ведь состояние ненормальное, потому что человек чувствует, что другой человек молчанием своим говорит. Он изрекает, как бы, ну, можно сказать, такое отрицание твоего бытия. Он перечеркивает твою личность, ее значимость, ее плодотворность какую-то, надежды какие-то. То есть вот это молчание, оно как, ну, своего рода какое-то проклятие, ну, если так можно сопоставить, да? То есть постоянное какое-то угнетение человека вот этим молчанием происходит. Поэтому молчание очень трудновыносимо, особенно некоторыми натурами. Кто-то может махнуть рукой и сказать, да пускай молчит, вот я найду, что поделать, и тоже помолчу. Но иные очень этим оскорбляются и тяготятся. Поэтому, ну, мне кажется, что действительно это один из видов такого наказания серьезного.
А вот смотрите, дело в том, что получается в семьях, ну, то есть такие встречи, такие ситуации встречаются. Ну, получается, если брать, например, рабочие моменты какие-то, ну, кто-то на кого-то обиделся, молчит, ну, как-то ладно, то есть ты пришел домой, у тебя там все хорошо, да? Но когда это происходит в семье, когда ты, например, или между супругами, вот какое-то такое тягостное молчание, да, или родители, дети, то есть получается... Если супруги или родители, или дети как бы вот понимают, что у них как раз вот именно такой вид молчания, что они молчат, это тягостно для другого, да, над чем нужно человеку тогда подумать, над чем нужно поработать, чтобы не впадать в такое состояние? Ну, потому что все равно я надеюсь, я верю, что семьи-то создаются не для того, чтобы друг друга наказывать, да, а они создаются для того, чтобы прожить в мире и согласии. Над чем нужно было бы подумать вот человеку, который использует молчание как вид наказания близких, ну, своих людей?
Да, я понял. Но ему нужно для начала перемениться во внутреннем своем устроении, да? То есть как-то попытаться простить или ослабить вот это вот свое негативное отношение к другому человеку. И если он его изменит, то даже по выражению лица, по глазам, по движением даже, другой ощутит, что это молчание другого рода, что просто человек, ну, как бы занят собой пока что, ну, отходит, так сказать, но он уже не так сердит на нас, и для него это молчание уже будет не таким гнетущим, да, а можно, ну, даже при случае, может быть, есть такие традиции у кого-то, что можно что-то вместе начать говорить, петь молитву там, может быть, кто-то светскую песню поет там какую-то. Вот, но что-то, что, от чего теплеет душа, так скажем, да? Наверное, это тоже как выход, так сказать, что начал говорить человек. Вот это внешнее, а может быть, внутреннее уже готово тоже простить и поддастся вот этому вот движению. Может быть, вместе помолиться тоже. Вместе встали люди, начали молиться. И увидели, ну, как бы то, что их поводы раздору, они совершенно ничтожны. Они подлежат какому-то, ну, как бы, пересмотру, скажем так. И сердце опять отогреется.
Понятно. Отец Владислав, еще это иногда бывает молчание, когда человек внутренне, ну, скажем так, не знает, что сказать, боится вообще высказать, ну, свою какую-то точку зрения, вот, потому что боится прогадать, боится не получить ту выгоду, на которую он рассчитывает. Может быть такое молчание?
Ну, конечно, такое молчание тоже бывает, что человек, ну, в этом случае он как бы как-то проявляет какое-то коварство некоторое, да, то есть он не искренен в этом разговоре, и молчание – это, ну, как такое завуалирование, да, его намерений, его каких-то фактов его жизни, там, желаний, поступков и так далее. Ну, например, мы можем вспомнить, скажем, фарисеев, которые сами всегда доискивались, что Господь бы ответил на то или на это, а когда Господь им сам задал вопрос, откуда крещение Иоаннова, свыше ли или от людей, они познали, что им нечего ответить, потому что если оно свыше, почему не шли креститься, а если оно от людей, то разгневают весьма они народ, потому что почитают Иоанна Крестителя за великого пророка. И они, вот это коварство, как раз таки не дало возможности им ответить, потому что им нечего отвечать, и в любом случае они потерпят неудачу. Поэтому, да, есть такой вид коварства, поэтому человек, который молчит, вызывает, но определенные подозрения, да, как это передано нам и в каких-то пословицах, да, что в тихом омуте, как говорится, да, и так далее. То есть человек почему-то отгорожен от нас, мы это чувствуем, и молчание – это вот вид такого отгораживания, но уже с целью коварной. Но есть цель и не коварная, а просто эгоистическая, да, например, человек просто равнодушен. Сейчас это вообще-то в очень большом распространении, что бы ни происходило вокруг, человек от этого отгорожен, он молчит, он может быть занят своим чем-то там, внутренним процессом, да, и, соответственно, вот эта открытость диалогу, искренность, простота, они, ну, как-то не в большом распространении. Если мы находим такого человека, то мы, во-первых, удивляемся, во-вторых, радуемся, да, что вот есть такой человек. Но обращаю внимание наших слушателей на то, что это, ну, как будто бы молчание в равнодушии, которое проявлено, оно на самом деле не молчание, не совсем молчание, потому что в начале передачи мы говорили, что подвиг молчальничества, он подразумевает и обарывание своих внутренних слов, да, а человек в таком случае молчащий равнодушно, он погружен в свои мысли. Он, как бы можно сказать, их раб в этот момент. Он что-то обдумывает, он что-то там планирует. Вот в таком он находится состоянии. И это состояние не всегда является плодотворным. Или точнее, оно даже и никакой пользы не доставляет. Такое молчание.
Хорошо. Еще хотела бы привести вид такого молчания, когда человек не может сказать правду, чтобы не, ну, скажем так, не огорчить другого. Просто вот недавно читала книгу Марии Глушко про жизнь молодой женщины в годы Великой Отечественной войны. И как раз там был вот эпизод такого молчания, когда супруг этой женщины сказал, что нужно ехать к моим родственникам. А когда она приехала, будучи с маленьким ребенком, родственники ее не приняли. Ну, по сути дела, выгнали. И когда мужчина спрашивал, почему ты к моим не поехал, я же сказал тебе ехать, она ни разу на его вопрос не ответила. Вот я посчитала, что, видимо, связано было с тем, что она не могла ему сказать, что это они меня выгнали. Чтобы не изменилось отношение, может быть, вот этого мужчины к своим близким, что они вот так вот поступили. Бывает ведь и такой вид молчания?
О, да, такой вид молчания, на него часто тоже обижаются собеседники, да, но, однако, он более уважителен. То есть, бывает такое, что человек не может ответить на какой-то вопрос, и он молчит. И, другому человеку кажется, что этим самым его собеседник выражает, ну, какое-то неуважение, да, что он какую-то сотворяет тайну, и ему кажется, что тайны тут никакой не должно быть. И нам часто так кажется, что ну что за тайны? Однако тайны, они бывают, имеют уважительную какую-то причину, да, имеют какое-то основание. И человек может даже обладателем быть не своей тайны, а чужой тайны. И в этом случае он вообще поступит тогда безнравственно. Поэтому нужно уважать вот это состояние человека, когда он не может ответить, а иногда это состояние и ребенка. Нам кажется, что вот у ребенка вообще никаких тайн не должно быть от нас. Но между тем мы с вами знаем, что в том же, например, подростковом периоде, да, возникает вот такое интимно-личностное пространство человека, куда он не пускает другого или пускает по своему, ну, какому-то доверчивому отношению лишь. И это, ну, например, дневники, это какое-то внутреннее признание. И их передавать, их открывать, ну, не положено. И он сам молчит об этом, и кто-то, знающий об этом, он тоже об этом молчит. Поэтому мне кажется, что в данном случае такое молчание должно вызывать у нас понимание и в каком-то смысле даже уважение.
Мне кажется, знаете, здесь нужно учиться чувствовать, да, что вот это вот именно сейчас не про неуважение, а про то, что человек поставлен... Ну, в такие условия, что он действительно не может сказать.
Но... Проявляет тактичность.
Да, проявляет тактичность, чтобы не обижаться там, где поводов для обиды нет.
Да, конечно.
Бывает ведь еще и такой вид молчания, да, вот мы с вами говорили, что когда какие-то конфликтные ситуации происходят, кто-то обижается и молчит, но бывает ведь иногда такое, что человек молчит не потому, что он обиделся, а потому, что вот сейчас его собеседник не находится в состоянии
воспринять,
да, адекватно что-то обсуждать. И поэтому молчание как такой период, ну, чтобы подождать, когда второй успокоится.
Вот. Да, это такое мудрое молчание, можно сказать, наставническое, да, в своем роде, по отношению к собеседнику, потому что тот сам не понимает, что он не готов услышать, не готов воспринять. И приходится пережидать. Такой вид молчания я бы вот упомянул тоже в таком выдающемся произведении, входящем в жемчужину мировой литературы, как «Братья Карамазовы». И там звучит от лица Ивана Карамазова еще одна жемчужина, так сказать, этого произведения, которое может быть даже самостоятельным своего рода произведением, как «Легенда о Великом Инквизиторе». Да? И Великий Инквизитор является собою явившемуся ему по, так сказать, этой легенде, по фантазии авторской, Христу, Богу, являет свои претензии, свои какие-то недовольства, что он недоволен учением Христа Бога, он хочет переправить вот тот образ веры, который принес Господь. И Господь, конечно, не может согласиться со всем со всей этой конструкцией, где изъята человеческая свобода. Самое главное новшество, которое предлагает Великий Инквизитор, это отъять духовную свободу человека, при этом сохранив все прочее, что там требуется, но Господь не может признать таковой мир, в котором нет свободы. И он ничего не говорит. И вот это гениальная находка Достоевского, что Христос, он ничего не говорит, но в конце этой беседы он целует Великого Инквизитора. И вот этот поцелуй – это ответ, единственный как бы ответ, что этот инквизитор сам несчастный человек, сам заблудший, так сказать, человек, который нуждается в любви. То, что у него нет, это его, у него нет любви. И эту любовь Господь ему подает вот этим, можно сказать, поцелуем. И инквизитор-то отвечает на эту любовь. Интересно, что он отпускает Христа. Тогда, как первоначально, он намеревался, ну, каким-то образом принародно его наказывать, казнить как-то или еще что-то делать. Поэтому вот такой интересный оборот в этом произведении принимает молчание. Да, молчание как любовь, так сказать, ожидающая исправления собеседника. То же самое, например, мы видим, ну, это скорее изумление, скорее как бы какое-то удивление. Когда человек удивляется, он тоже молчит зачастую, не имея возможности сразу же понять, что делать. В рассказе «Голубое и зеленое» Юрия Казакова, где говорится о том, что в конце, в последней встрече девушки и юноши, которые любили друг друга, вдруг она говорит, прощаясь с ним на вокзале и желая, видимо, оправдать себя, говорит о том, что «да, ты мне никогда ничего и не принес своей любовью», и ему остается только говорить те же слова, что она ему произносит. Он говорит: «да, ничего не принес». Но это тоже молчание, то есть он ничего не говорит от себя, он просто повторяет ее слова. Но эти слова жестокие, эти слова неправильные, они недостойны той любви, которая у них была. Но он повторяет их, и это тоже вид молчания, потому что он ничего от себя не говорит. Такие вот примеры вспоминаются на этот счет, что молчание как такое ожидание, любовное ожидание того, чтобы собеседник исправился. Но это мудрое молчание. И оно зачастую злит того человека, который укоряет, который обличает, многословит, но, тем не менее, оно правильное.
А еще, знаете, вспомнила вот, святой праведный Иов многострадальный, да? Угу. Вот тоже, когда было его испытание, там эпизод был такой, что пришли друзья, и они, если не ошибаюсь, 7 дней молчали.
Угу.
То есть ведь бывает такой вид молчания, когда ну, что-то произошло, и ты не знаешь, что сказать. И вот лучше помолчать, чем ну, что-то произносить, какие-то слова, которые, я бы сказала, неживые какие-то такие, или какие-то пустые, наоборот.
Угу. Один из богословов, толкуя это место, говорит о том, что его друзья не нашли ничего лучшего, чем молчать вместе с ним, ведь он тоже молчал. Первоначально-то,
угу.
Вот до той поры, пока заговорил. И они молчали с ним, как бы разделяя его состояние, его какую-то, ну, поразительную такую вот опыт какой-то, который пришел к нему, ошеломление его души. Они это разделяли и молчали. И вот в этом случае молчание, оно представляет собой, как бы, можно сказать, непосредственное переливание жизни из одной души в другую. То есть, когда хорошо по-дружески молчат друг с другом. Они все понимают, ничего не надо говорить, потому что, ну, понятно все. Но вот это молчание, это такая, ну, как бы, немая солидарность, скажем угу. так. И все равно оно что-то говорит, это молчание, и что-то переносится от одного сердца к другому сердцу. Но, правда, из речи это маловозможно.
А может ли быть, вот как раз помнить вот о таком виде молчания в ситуации, когда если ну, люди сталкиваются с какой-то трагедией, с какой-то утратой? Ну, потому что вот бывает иногда такое, что вот что-то произошло такое, и все вокруг пытаются как-то разговорить, ну, то есть как-то вот... Или предложить что-то там, не знаю, посмотреть фильм какой-нибудь, там музыку, ну, то есть какие-то такие, отвлечься, как иногда говорят, да. А может, как раз и нужно, чтобы вот, если какие-то такие серьезные события в жизни человека происходят, просто с ним вместе побыть, пусть даже молча.
Это самое лучшее, наверное, это самое лучшее. Часто вот, например, в литературе мы встречаем такие примеры, когда, например, дед и внук молчат, да, сидят вместе и молчат. И они молчат не от пустоты, не от того, что им нечего друг другу сказать. Они молчат, потому что это, ну, как бы такая высшая степень их соединения. Да. Поэтому мне кажется, что да, тут очень уместно молчать. Часто, например, в юношестве кажется, что если замолчали, то какое-то неудобство возникает. Ой, как неудобно. Быстрее думает человек, что бы сказать, какую бы нелепицу тут сообщить. Но не надо бояться молчания, потому что молчание, оно какие-то покровы, бутафорские снимает, а настоящее водворяет в отношения наши. Поэтому в таком случае, вот в таких ситуациях, не надо бояться молчания.
Отец Александр, еще, знаете, вспомнил такую поговорку «молчание – знак согласия». И получается, люди нередко пользуются ею, ну, в своих, в получении своей выгоды, да? То есть потому что иногда бывает такое, что, ну, кто-то предлагает, а человек, он пока, ему, может быть, нужно время подумать, да, да, например, да? А ему уже сообщают молчание, знак согласия. Все, раз ты молчишь, значит согласился. А иногда бывают ситуации, когда происходит какое-то беззаконие, а человек молчит. Ну, то есть он как бы не старается это беззаконие остановить, что ли.
Вот. Ну, тут, видите, пользуется, ну, можно сказать, слабостью человеческой природы. В чем заключается эта слабость? В том, что человек не сразу может разобраться, во-первых, в той или иной ситуации, потому что, ну, нужен какой-то опыт, наблюдение, какой-то определенный период, да, чтобы разобраться. А во-вторых, у него не сразу может достать сил, чтобы противодействовать этой ситуации и сказать свое даже просто слово. Ведь слово – это тоже противодействие. И, конечно же, ввиду того, что не у многих людей сразу же так все это происходит, быстро и динамично, и они могут оценить ситуацию и противодействовать ей. И возникает такой вот как бы скороспелый такой вывод. Молчание – знак согласия. Значит, согласен человек. На самом деле, ну, это тоже часто в литературе встречающийся мотив, что человек сначала вроде промолчал, а потом он приходит к тому, что это глубоко противоречит его жизни. И он не может с этим согласиться. И возникает здесь какая-то драма, трагедия, что он выпадает из этой ситуации, которую он когда-то принял спокойно, а теперь он с ней мириться не намерен.
То есть, получается, это уже нужно принять как данность, вот ситуацию, когда человек молчит, потому что он, ну, не может сразу же ответить. Или человек может как-то поработать над собой, чтобы вот, попадая в такие ситуации.
Он может над собой поработать, в первую очередь, духовно, чтобы прислушиваться к своему сердцу. Если его сердце говорит «нет», он должен об этом сказать, что «нет». Сейчас «нет». Ну, к примеру, даже если это его собеседником будет воспринято болезненно. Но если сейчас нет, то значит и нет. А через какое-то время нужно так приучиться, что может быть и потеплеет его отношение к тому или иному вопросу. И он будет согласен на что-то. Поэтому мы должны приучиться к терпению по отношению к нашим ближним. Они могут меняться. Их душа не стоит на месте, она куда-то движется. И движение это нужно наблюдать и принимать.
За молчанием много чего может скрываться, но иногда, мне кажется, молчание – это про какое-то внутреннее глубокое такое погружение в самого себя, и, может быть, не только в самого себя, а вообще в размышления о своей жизни, какие-то отношения с Богом могут быть тоже, да, вот такие вот, то есть внешне, кажется, человек молчит, но внутри вот именно…
Вот это, когда... ну, он слышит ответ Божий и произносит слова из глубины своего сердца какие-то, да? Такое бывает, когда человек уединяется, и поэтому вот это вот одиночество, да, такого рода, оно необходимо, несмотря на то, что человек – это соборное существо, но его какие-то глубины личностной жизни требуют иногда вот такого уединения. Даже как это не покажется оскорбительным, может быть, даже без тех, кто так ему близок кажется, вот прямо очень близок. Поэтому мы тоже должны уважать вот такое желание человека иногда уединиться, потому что у него есть еще в качестве собеседника и Бог.
Отец Владислав, что нам может помогать, над чем мы должны думать, что ли, или размышлять, вот чтобы учиться постигать, что ли, что скрывается за молчанием, потому что оно такое разнообразное, и то, и то может быть, чтобы мы не всегда судили, ну, на основании своих каких-то представлений.
Ну, на основании представлений вообще подобные вещи судить затруднительно, потому что нужно сердцем вникать. И мы с вами понимаем, что человек это, наряду с тем, что он рациональное существо, он же еще и интуитивное существо, да? И вот интуиция зачастую есть ведь, ну, такое понятие, как сверхчувственная интуиция, да, то есть интуиция, которая не на каких-то, ну, наших врожденных, что ли, способностях, а на божьих каких-то наших данных дарах человеку она зиждется, и человек Ну, как, например, Бог сердцевед и может дать понятие о сердце другом человеке и нам, если мы о том просим и любим этого человека. Точно так же интуитивно вникает любящий в состояние, в характер другого человека, в его внутренние какие-то намерения, побуждения, и в том числе в смысл его молчания. Поэтому мне кажется, что преуспеяние в любви, слушание, внушение своего сердца, очищение этого сердца через время дадут свои плоды в этом, в том, о чем мы сейчас говорим.
Отец Владислав, наша передача подошла к концу, в завершении. Что бы вы, может быть, хотели сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Ну, нашим радиослушателям хотелось бы пожелать хорошего молчания, потому что его доля, она явно ниже, чем требуется.
Спасибо вам большое за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.